Мани-мания.
Вы слушаете повтор программы.
Уважаемые радиослушатели, сегодня четверг, 23 мая, программа «Мани-мания». Меня зовут Василий Дрожжин, эфир прямой, 17 часов в Москве. И сегодня мы с вами поговорим про облигации. Давно мы не встречались в прямом эфире вообще. В эфире «Мани-мания» в частности, так что будет повод сегодня вспомнить интересные финансовые темы, тем более, что некоторые эфиры как раз происходят именно по инициативе наших радиослушателей, то есть вас и несколько человек в разное время, но просили меня чуть более подробно остановиться на теме облигаций, долговых ценных бумаг. В свое время мы их обсуждали еще со специалистами Банка России, и сегодня как раз, наверное, обновим основные знания об этих видах инструментах инвестирования. Ну и поскольку сегодня эфир прямой, у вас есть возможность задавать вопросы, можно их направлять посредством WhatsApp, SMS-сообщений на номер 8-903-707-26-71 или позвонить на номер прямого эфира 8-800-100-00-15. Наш эфир обеспечивает Дарья Ефремова и выведет в этот самый эфир вас, если вы позвоните. Вот. Ну и, конечно же, предлагайте новые темы для наших выпусков, какие вещи из сферы финансов вам интересны, о чем бы вы хотели, чтобы поговорили мы, наши гости, эксперты, кого вы хотели бы видеть, кого пригласить для обсуждения каких-то животрепещущих вопросов. В общем, все это, пожалуйста, пишите. Контакты 903-707-26-71 и также почта radiosobakaradiovoz.ru. Ну что же, сегодня мы говорим про облигации. Наверное, рассмотрим данную тему больше с теоретической части стороны и немножко поговорим, наверное, в том числе про то, есть ли какие-то особенности приобретения облигаций на финансовых рынках, на бирже, что для этого можно использовать и как, собственно, технически это происходит. Ну что ж, давайте начнем сначала, вспомним, как говорится, азы. Облигации – это долговые ценные бумаги, когда есть некая структура, эмитент или тот, кто выпускает облигацию, он собирается привлечь какие-то деньги. Да, это может быть бизнес, это может быть государство, это могут быть частные компании. Не обязательно они должны быть публичные, не обязательно даже должны торговаться на бирже. То есть эмитент или тот, кто выпускает облигации, этих субъектов, получая ваши деньги, этот самый эмитент обязуется вернуть их к определенному сроку и регулярно выплачивать купон, то есть процент за пользование вашими деньгами. Правда, не всегда это происходит. Есть вид облигаций, где купон не выплачивается, об этом тоже сегодня поговорим. Ну, что важно понимать, когда мы говорим про такие виды инструментов, как облигации, они существуют с незапамятных времен, и, наверное, еще ваши родители помнят, может быть, даже у кого-то дома сохранились виды бумажных облигаций. В свое время на облигациях закреплялись так называемые купоны, ярлыки, которые удостоверяли право получения определенной суммы, и поэтому до сих пор купоны называются именно так, хотя уже давным-давно все ценные бумаги торгуются только в электронном виде, и купоны скорее больше номинальный смысл имеют, но, тем не менее, из древности, из истории к нам они до сих пор пришли именно в таком смысловом контексте. Каждая облигация выпускается на определенный срок. Если наступает срок погашения облигации, то, соответственно, эмитент обязан вам вернуть номинал этой облигации и определенный купонный доход, который вы получаете регулярно к моменту истечения срока действия данной ценной бумаги. Если вы хотите вернуть деньги раньше, то облигацию вы можете продать другому инвестору. Если мы говорим сейчас про фондовый рынок и биржу, то это делается совершенно легко и просто, буквально нажатием нескольких кнопок. И примечательно, когда мы говорим про облигации, то, что есть так называемый накопленный купонный доход. Давайте на этом остановимся. Когда мы говорим про купон, это премия за то, что вы владеете облигацией. Да, потому что, когда мы говорим о том, что мы кому-то что-то одалживаем, естественно, для нас это должно быть интересно, какая-то должна быть у нас здесь материальная выгода. Как раз она и заключается в том, что эмитент облигации нам выплачивает регулярный купонный доход. Ну, давайте возьмем пример. Облигация стоит 1000 рублей. При этом купон выплачивается дважды в год с промежутком в 6 месяцев и составляет 50 рублей. Таким образом, процент купона, который выплачивается дважды в год, общий составляет 100 рублей, то есть 10%. Так вот, купоны платятся в определенные даты. Что же делать, когда купон я уже получил, а облигацию хочу продать? То есть получается, что как будто бы выгодно покупать облигацию только в день перед выплатой этого самого купона. А как только мы купон как будто бы получили, уже можно эту облигацию продавать. Но если бы было все так просто, наверное, каждый бы пытался сделать именно так. А покупать облигацию всего на 2 дня и получать эти купоны, и дальше от облигации избавляться. Но придумали достаточно интересную систему, когда купон хоть и выплачивается, но, тем не менее, если мы хотим эту акцию продать, мы ее продаем вместе с накопленным купонным доходом. Что это значит? То есть, допустим, купон выплачивается дважды в год, как мы уже с вами решили, по 50 рублей. Первый раз он выплачивается, ну, допустим, 15 января, второй раз 15 июля. Так вот, если вы хотите продать свою облигацию, например, 14 июля, то вы ее продадите человеку вместе с накопленным купонным доходом. То есть он получит не только тело самой облигации с номиналом 1000 рублей, но и как бы вот ту часть купона, которую бы он получил с учетом тех дней, которые прошли до его выплаты. Да, то есть, допустим, если вы ее продаете по середине срока, да, то он получит половину от этого купона. Ну, например, в нашем с вами случае это будет 15 апреля, то есть ровно половина срока от предполагаемой даты выплаты купона, и накопленный купонный доход будет половина, то есть 25 рублей. Таким образом, вы человеку продаете не просто облигацию стоимостью 1000 рублей, а 1025. Да, поэтому здесь, в какой бы момент вы ни продавали и не покупали облигацию, этот купон, он уже учтен в стоимости ценной бумаги. Поэтому фактически вы ничего не теряете, вы все время получаете как бы часть этой процентной выплаты, процентной премии за то, что вы владеете облигацией. Давайте поговорим о том, какие виды облигаций бывают. Ну и те, кто слушают нас в прямом эфире, если все-таки какие-то вопросы возникают, потому что, может быть, сразу нелегко в голове все это уложить, купоны, премии, накопленный купонный доход, как это рассчитывается, то задавайте свои вопросы, и я все прокомментирую. Возвращаемся к видам облигаций. Какие же они бывают? Ну, давайте по форме сначала определимся. Я говорил уже про купонные. И есть еще один вид, так называемые дисконтные облигации. Здесь купонной премии нет. За счет чего же зарабатывает инвестор, тот, кто вкладывается в эту бумагу? Он изначально покупает облигацию с дисконтом, то есть со скидкой, с премией к номиналу. То есть, допустим, изначально мы договариваемся, что я куплю облигацию не за 100% ее стоимости, а за 80%. Ну, допустим, не за 1000 рублей, а всего лишь за 800. Но к моменту ее погашения уже полную сумму мне эмитент должен будет заплатить. Ну, то есть 1000 рублей. И вот эта самая разница, 200 рублей, как раз и будет являться моей премией. Есть облигации с постоянным купоном, который фиксирован и ни от чего не зависит. Есть облигации, где купон переменный. Ну и, соответственно, он регулярно может пересматриваться с определенной периодичностью. Эти сроки также определены, то есть каждый день купон не будет самопроизвольно меняться, но есть определенные точки, и инвесторы их тоже понимают, в которые, соответственно, этот купон может поменяться. Плавающие купоны, когда, собственно, его размер привязан к определенному показателю. Ну, чаще всего размер купона у нас напрямую зависит от ключевой или ставки Центробанка, Банка России. И эта ключевая ставка как раз напрямую влияет на доходность многих, в том числе консервативных инструментов, к которым относятся облигации. Да, чем ставка рефинансирования выше, тем и выше доход по купонам, по облигационным займам. По виду эмитента, о чем мы с вами говорили в начале, кто же может выпускать облигации? Безусловно, это может быть государство, Российская Федерация, тогда эти облигации называются облигации федерального займа. Также отдельные регионы могут выпускать свои виды облигаций. Да, могут, например, быть облигации Тульской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и так далее и тому подобное. Безусловно, и отдельные юридические лица, корпорации могут также для привлечения дополнительных средств выпускать облигации и, собственно, по назначению, по функционалу эти облигации называются корпоративные. Что касается риска, то здесь, ну, естественно, мы понимаем, что вероятность того, что государство не заплатит по своим долгам, она сильно меньше, чем то, что что-то может случиться с какой-то отдельно взятой компанией. Здесь, безусловно, мы, ну, должны держать в уме то, что любая организация может обанкротиться, что-то может пойти не так с бизнесом, и на это тоже нужно обращать внимание, когда вы приобретаете облигации каких-то компаний, стоит присмотреться, хотя бы примерно понять, что это за организация, большая ли она в целом, какой бизнес она ведет, слышали ли вы про нее что-нибудь, потому что если эмитент банкротится, если организация, которая выпустила облигацию, не может погасить долг, то деньги вы свои можете потерять в полном размере. Что важно помнить, на фондовом рынке вложения в ценные бумаги и в акции, и в облигации не страхуются подобно вкладам, банковским депозитам, поэтому если вдруг произошло банкротство организации, которая выпустила облигацию, то с высокой долей вероятности с этими деньгами придется проститься. Поэтому к выбору эмитента, к выбору его надежности стоит подходить, ну, с достаточно большой степенью тщательности. Также облигации бывают в зависимости от валюты рублевые, выражены в иностранной валюте или так называемые замещающие облигации. Сейчас их появилось большое количество различных компаний российских. В чем здесь суть? То есть изначально облигация торгуется в рублях, то есть вы ее покупаете за рубли и продаете за рубли, но ее стоимость привязана к какой-либо иностранной валюте, ну, например, к доллару. То есть вы покупаете за рубли облигацию, которая номинирована в долларах. Как будто бы сложно звучит, но давайте попробуем представить. Давайте представим, что некая облигация стоит 100 долларов. Ну и для простоты возьмем курс доллара 95. Он отличается от текущего курса, ну просто чтобы удобнее было считать. То есть 95 мы умножаем на 100, получаем 9500 рублей. То есть вот это стоимость облигации, которую мы заплатим в рублях. Да, и если цена в долларах будет меняться, да, то, соответственно, и будет меняться ее рублевая цена. Но при этом стоимость самой облигации будет меняться в зависимости от изменения курса иностранной валюты, к которой эта облигация привязана. Это может быть доллар, евро, юань. Ну и непосредственно на фондовом рынке сейчас торгуются облигации, которые можно купить именно за иностранную валюту. Как раз большое распространение получают облигации, номинированные в юанях. В этом случае вы их покупаете за юани. То есть для того, чтобы приобрести данный вид облигаций, вам сначала нужно рубли поменять на бирже на юани, соответствующую валюту, и уже за юани приобретать данный вид облигаций. Вот. Хорошо. Какие еще виды типологии облигаций мы можем выделить? С погашением номинала в конце срока, с индексируемым номиналом. Что это? Вот давайте, кстати, рассмотрим облигации с индексируемым номиналом. Это значит, что номинал тела облигации может изменяться в моменте. И здесь мы говорим не про рыночные колебания, не когда спрос и предложение формируют цену, и номинал облигации может меняться. А он целенаправленно индексируется на определенный коэффициент, И облигация стоит, например, не 1000 рублей, а 1100 рублей. И это уже является ее номиналом, то есть 100% ее стоимости. К таким видам облигаций с индексируемым номиналом относятся, например, облигации федерального займа, так называемые инфляционные облигации, которые как бы защищают вкладчика от инфляции. У них есть и купон, он сравнительно небольшой, ну, например, в районе 2,5-3%. И при этом тело самой облигации, ее номинал, он индексируется с определенной периодичностью на размер инфляции, которая посчитана Росстатом за соответствующий период. То есть, получается, инвестор в этом случае имеет два вида премии. За счет того, что индексируется сам номинал облигации и, безусловно, выплачивается дополнительно купонный доход. Есть так называемые облигации с амортизируемым долгом. То есть номинал облигации списывается частями и к моменту погашения списывается полностью. Да, то есть, допустим, облигация выпускается с номиналом 1000 рублей, через 2 года погашается, и ее номинал уже 800, еще через 2 600 и так далее, пока не будет погашен полностью. Также принято выделять по периоду обращения облигации на краткосрочные с датой обращения не более года, да, с датой истечения срока своего действия, среднесрочные до 5 лет, долгосрочные более 10 лет. Ну и есть так называемые вечные облигации, у которых нет номинального срока погашения, то есть фактически эмитент ее может держать вечно. Также существуют конвертируемые и неконвертируемые облигации. Это тоже интересная достаточно форма. Давайте про нее пару слов скажем. Конвертируемые облигации – это такой вид ценной бумаги, которая в определенной ситуации, при определенных условиях, может превратиться в другой вид ценной бумаги. То есть могут они конвертироваться в облигации. В этом случае, соответственно, нужно понимать, что такой риск существует, и все-таки, да, если вы не хотите столкнуться с ситуацией, что, допустим, компания понимает, что не очень хорошо идут дела, да, и они вместо того, чтобы выплатить вам определенный номинал облигаций, их просто конвертируют в акции и таким образом замещают один вид ценной бумаги немного другим. Ну, соответственно, также есть облигации, которые обеспечены чем-то, залогом, поручительством, банковской гарантией, и ничем не обеспеченные облигации. Я думаю, тут понятно, какие стоит выбирать, а какие гораздо более рискованные. Есть так называемые субординированные облигации, которые при санации компании списываются в первую очередь. О чем это говорит? Что субординированные облигации очень рискованные, поэтому при прочих равных их выбирать, наверное, стоит с большой-большой опаской. Ну и в целом, давайте теперь попробуем суммировать. Какие же характеристики облигаций мы для себя можем выявить? По доходности этот инструмент считается достаточно надежным и консервативным, ну, при условии, опять же, что вы выбираете соответствующего эмитента, потому что облигация облигации рознь. Одно дело, когда вы берете надежные облигации государственные, ОФЗ, и другое дело, когда вы берете облигации какой-то компании с рейтингом ниже среднего, и, естественно, доходность этой облигации может быть сильно выше, чем доходность по облигации федерального займа, но при этом риск тоже возрастает пропорционально тому доходу, который вы можете получить, и при этом тот риск, который вы берете, может вполне себе быть неоправданным. Что характерно для большинства облигаций, ну, например, федерального займа, надежных, то, как правило, премия за риск, да, доходность по ним примерно сопоставима с депозитом и чуть выше депозита, да, ну, в среднем. Депозит мы имеем в виду фактически безрисковую ставку, да, то есть когда вы абсолютно без риска можете разместить свои деньги в какой-нибудь кредитной организации и получать, ну вот сейчас, в настоящее время, при текущей ставке 16%, примерно такой же доходностью вы можете находить вклады, да, на разных платформах, в том числе финуслуги, например, о которой мы несколько выпусков назад говорили более подробно. Если хотите, можете этот выпуск найти в архиве на сайте Радио ВОС и переслушать. Соответственно, много сейчас вариантов размещения средств под 14, 15, 16, 17 и даже чуть более процентов. Так вот, облигации в целом, если мы говорим про надежные виды облигаций, примерно такой же доходностью на текущий момент времени могут похвастаться. Высокая надежность, да, но опять же, сравнительно высокая надежность, я уже говорил про то, что это зависит во многом от эмитента. Но если мы говорим про федеральные, государственные облигации, то их надежность, безусловно, очень высокая. Налоговые льготы также существуют, как и в любом другом виде ценных бумаг. То есть, если вы приобретаете облигации, например, на брокерский счет, владеете ими непрерывно 3 и более лет, то вы освобождаетесь от уплаты налоги с разницы. То есть, разницы между ценой покупки и ценой продажи. Какие в целом налоги могут возникать у инвестора, который приобретает облигации? Их на самом деле как минимум два. Это доход на курсовую, не на курсовую разницу, а на разницу между ценой покупки и ценой продажи. Да? Налог на доход. Про курсовую разницу, кстати, мы тоже можем здесь сказать, если речь идет о замещающих облигациях или юаневых облигациях. Вот даже, наверное, для юаневых это более характерно. То есть, допустим, номинально облигация может не поменять свою стоимость или даже уйти в минус, если мы говорим про иностранную валюту. Ну, допустим, облигация стоила 100 юаней, а стала стоить 99. То есть фактически как будто бы мы получаем убыток. Но при этом курс юаня к рублю за соответствующий период мог пройти таким образом, что, ну, соответственно, рубль обесценился к юаню, и фактически в рублях эта облигация стала стоить дороже. То есть вот здесь вопрос. Получается, что в юанях мы как бы получаем убыток, а в рублях прибыль. Так вот, нужно ли нам платить налог? На самом деле, по законодательству Российской Федерации нужно, да, потому что здесь возникает как раз налог на курсовую разницу. То есть, если мы купили облигацию за 100 юаней, но за эти 100 юаней заплатили рублей меньше, чем потом продали за 99 юаней, но за эти 99 юаней получили рублей больше, то, соответственно, налог в этой ситуации возникает. И уплатить его мы с вами должны. Второй тип налога, который подлежит оплате, если мы говорим про облигации, это когда мы купили облигацию дешевле, чем потом продали. Но опять же, от этого мы можем с вами отойти, да, мы можем не платить этот налог совершенно легально, если мы владеем облигацией больше 3 лет на брокерском счете. Ну и, конечно же, у нас есть замечательный инструмент – индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, тем более, что сейчас этот тип активно развивается, действует с января текущего года. Кстати, тоже про инвестиционные счета, их виды, новый тип. Про это была просьба сделать эфир. Я думаю, как раз, возможно, один из ближайших эфиров мы этому посвятим. Так вот, когда мы приобретаем ценные бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, мы не платим налог на прибыль в размере 3 миллионов за календарный период. Да? То есть здесь мы можем освободить прибыль, полученную в размере не более 3 миллионов за соответствующий календарный период, то есть за год. Ну и еще у нас есть налог на купоны, да, то есть как раз вот на те виды выплат, которые мы получаем. Ну и что здесь, опять же, происходит? Вот когда мы говорим про купон, мы часто получаем купон, если он приходит к нам отдельно на брокерский счет, уже за вычетом того самого налога на доходы физических лиц, который составляет 13%. Но теоретически мы можем рассмотреть абсолютно легальные способы того, чтобы налог с купона не платить. Какие варианты могут быть? Ну, самый простой, допустим, мы с вами покупаем облигацию номиналом 1000 рублей, и мы знаем, что, допустим, 1 июня по ней будет выплачиваться купон 50 рублей, с которого нам нужно будет заплатить 13%, то есть 6,5 рублей в данном случае. То есть к нам на счет уже придут не 50 рублей, а всего лишь 44,5 рублей. Но если мы с вами продадим эту облигацию не 1 июня, а в последний день до этого, ну, условно, биржа у нас, допустим, работает 31 мая. Ну, кстати, вот в текущем календарном году так и есть. Тогда мы можем с вами продать эту облигацию по цене близкой к стоимости номинала плюс купон, да, ну, то есть там будет минус один день, да, там будет не 50 рублей, а, ну, там, может быть, 49,5, допустим. При этом, получается, мы с вами продали и облигацию, и накопленный купонный доход, а с накопленного купонного дохода никакой налог отдельно не берется, да, то есть это все получается внутри нашей сделки. И если мы говорим про там, льготу долгосрочного владения, либо приобретение различных ценных бумаг на ИИС, да, то здесь, соответственно, налога в этом случае никакого не возникнет. Хорошо. Давайте поговорим о том, как мы приобретаем облигации, как технически это происходит. Собственно, для этого нам достаточно иметь брокерский счет, открытый у любой организации. Как выбирать брокера, об этом мы с вами говорили не один раз. Ну и, соответственно, в разделе облигации вы выбираете вид, да, облигации, корпоративные облигации, облигации федерального займа. Есть так называемые секторы высокодоходных облигаций, и, как правило, для того, чтобы приобретать ценные бумаги из этого перечня, вам нужно сначала пройти тестирование от брокера, поскольку это достаточно рискованный инструмент, и далеко не все брокеры позволяют с ним работать. Ну, точнее, практически никто не позволяет, да, тут у разных брокеров немножко разные требования, но в целом и перечень инструментов высокорискованных, он определен Банком России и, соответственно, кредитные организации, брокеры, кто предоставляет возможность торговать на бирже, должны убедиться, что вы, как инвестор, обладаете необходимыми знаниями и предложить вам тест. Также есть определенный вид ценных бумаг, которые доступны только квалифицированным инвесторам. Здесь стоит помнить, что то, что вы проходите тест, это не совсем одно и то же с тем, что у вас есть статус квалифицированного инвестора. Данный статус приобретается либо наличием определенной суммы на счетах, либо при наличии профильного образования, либо если у вас есть необходимый уровень квалификации по наличию количества и определенного объема сделок, да, таким образом можно приобрести данный статус, который открывает вам право на приобретение различных дополнительных ценных бумаг, в том числе и из перечня облигаций. Постепенно мы с вами движемся к финалу. Ну и, собственно, наверное, последнее, о чем стоит напомнить, да, есть много факторов, на которые стоит обращать внимание при приобретении облигаций. Один из них – дюрация. То есть, с одной стороны, это срок до возврата инвестиций, да, то есть какое количество времени должно пройти, пока вы полностью возвратите вложенную сумму. Да, то есть вложили 1000 рублей, да, и включая купоны, через сколько она вам вернется. И с этой точки зрения, как правило, когда мы говорим про прогноз, если облигации с низкой дюрацией. В противном случае, если мы понимаем, что ставка будет снижаться, то долгосрочные или облигации с высокой дюрацией. Ну что ж, надеюсь, данная информация была вам полезна. Буду рад вашим комментариям, обратной связи. У микрофона был Василий Дрожжин. Будем с вами прощаться. До новых встреч в эфире программы Money Money.
Мани-мания.